У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Организаторы «Алых парусов» — это как бы лояльные люди к власти, значит, естественно, в отношении них ничего не будет.
Почему против сторонников Алексея Навального возбудили так называемое санитарное дело, а против организаторов фестиваля «Алые паруса» — нет?
Понятно, что это нельзя не сделать. А с другой стороны, это все тоже понимают, что никакой компенсации Чехия не получит.
Чехия потребовала от России компенсацию в 25 миллионов евро за причастность российских спецслужб к взрывам на чешских складах боеприпасов.
Это не выход, это приостановление членства. То есть, как бы отходные пути Минск, в общем-то, себе сохраняет.
Беларусь приостановила свое участие в инициативе Европейского Союза «Восточное партнерство». Но начнем с главной сегодня темы. Сотрудники полиции провели обыски в квартирах главного редактора издания «Проект» Романа Баданина, репортера издания Марии Жолобовой и заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина. Сегодня утром, когда сотрудники полиции еще пытались проникнуть в квартиру Жолобовой, журналистка в интервью телеканалу «Настоящее время» связала обыски с выходом расследования «Проекта» о связях с преступным миром министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, а также о принадлежащей ему и членам его семьи де-факто недвижимости стоимостью около 2 миллиардов рублей.
Ну, по времени очень хорошо, конечно, мэчится с расследованием про главу МВД Владимира Колокольцева, которое у нас сегодня должно было выйти. Мы вчера делали анонс. Возможно, это было триггером каким-то, поэтому сегодня должен быть текст про его дружбу с людьми, которые были такие Кузьмаевские преступные группировки были в свое время, про его там тайную недвижимость. Почему эти друзья, это семья одного измайловского авторитета. И мы там рассказываем про их совместные дела, их совместные сделки с недвижимостью, в том числе стоимостью в Турции особняк стоимостью 1 миллиард рублей, который сын Колокольцева получил как раз жены вот этого измайловского авторитета. Но где-то около 7 утра они начали беспрерывно звонить и стучать в дверь, но у меня, знаете, такой тамбур, поэтому я просто не открывала, им открыла соседка. Ну вот теперь они дежурят у моей двери, периодически отходят куда-то. Я вижу двух понятых, которые там сидят, видимо, ждут. Ну, я пока не открыл, потому что я не собираюсь облегчать жизнь. Может быть, открою, если начнут ломать, пока не начали. Включили электричество, включили интернет. Видимо, если мы действительно сядем телефон, тогда я там открою своим адвокату. Он сейчас на их дверей, вот я поговорю с вами, если звоню с ним, знаю, что происходит. Пока он там держал оборону внизу, насколько я знаю.
Говорила репортер издания «Проект» Мария Жолобова. Вот короткий фрагмент из видео о расследовании проекта о Колокольцеве. Так оно начинается и так заканчивается.
Решение о назначении Колокольцева было воспринято с воодушевлением. Еще бы, впервые за долгие годы настоящий мент во главе ведомства, а не ФСБшник или очередной чиновник из окружения Путина. За почти 10 лет, что Колокольцев трудится министром, этот человек из народа не купил себе ни одного нового объекта недвижимости. Все, что у них есть с женой в Москве, это 40-метровая двушка в Филях, небольшой земельный участок в Щелковском районе Подмосковья. И, если, конечно, верить декларации министра, они с женой до сих пор живут вот здесь, в этом доме в Жулебино. А теперь повторим еще раз, чтобы была предельно понятна изящная схема. Министром внутренних дел Владимир Колокольцев мог стать по протекции человека, оказавшегося преступником, и его друзей, также тесно связанных с криминальным миром. И как только Владимир Колокольцев возглавил министерство, его родственники тут же стали обладателями роскошной недвижимости на Рублевке. Недвижимость его сына также тщательно скрыта от посторонних глаз. Но только то, что мы смогли найти, можно оценить в 2 миллиарда рублей.
Я хочу поблагодарить вас за работу и желаю вам успехов и всего самого доброго.
Адвокаты Романа Баданина и Марии Жолобовой сообщили журналистам, что формально обыски связаны с делом о клевете, возбужденным по иску бизнесмена Ильи Трабера, поданному после выхода расследования о нем на телеканале «Дождь» еще в 2017 году. В интервью моей коллеге Алине Пинчук это подтвердила и издатель проекта Полина Махольд.
Судя по тем документам, которые показали Марии Жолобовой при начале обыска, мы понимаем, что это старое дело. Это дело Ильи против Романа Баданина, насколько мне известно. И оно было заведено после публикации видеорасследования «Питерские», который делали Роман Баданин, Мария Жоробова и еще несколько авторов на телеканале несколько лет назад.
И Михаил Рубин тоже был одним из авторов.
Тут интересная история, потому что Михаил Рубин не имел никакого отношения к тому расследованию, после которого было возбуждено это дело. При этом следователь, который сейчас находится с Михаилом и ведет обыск, он точно так же из Санкт-Петербурга, насколько я помню, старший следователь главного управления МВД по Санкт-Петербургу. Документов мы не видели, поэтому мы не можем утверждать точно. Скорее всего, это все указывает на то, что дело то же самое.
Как я понимаю, Павел Чиков уже писал, что сроки давности по этому уголовному делу уже вышли, но, тем не менее, вот обыски все равно идут.
Тут сложно дать юридическую оценку и правовую, пока мы не увидели всех документов. Ну, начнем с того, что сегодняшние вот эти три обыска, они все три не по постановлению судебному, что само по себе странно. Такое складывается ощущение, как будто вчера мы вот опубликовали анонс расследования, которое сегодня вышло, о главе МВД Колокольцеве, и как будто в этот же момент из Санкт-Петербурга выехали машины со следователями в Москву, всю ночь гнали по шоссе, приехали с утра и начали обыски у наших коллег. Выглядит пока все так.
Вы лично связываете то, что происходит с этим последним расследованием про Колокольцева?
Я думаю, что это триггер, безусловный, потому что не было никакой нужды срочно снимать людей с их мест в Санкт-Петербурге, гнать в Москву. Я думаю, что это просто очередная папочка открылась, очередное дело досталось, просто потому что кому-то не нравится, о чем мы пишем.
А при подготовке этого расследования поступали ли авторам какие-нибудь угрозы, намеки или предупреждения?
Ну, каких-то явных сигналов мне о них неизвестно, хотя я должна сказать, что вопросы к нашим авторам поступают постоянно, не стоит ли им прекратить заниматься этой темой. Мы постоянно получаем и до публикации расследований, и после просьбы удалить, просьбы за деньги удалить, перекупить все что угодно. Ну, то есть сложно сказать, были ли там такие... Мы просто уже перестали на это обращать внимание, потому что, честно говоря, это какой-то фоновый шум. Никаких серьезных сигналов формата слежки или что-то такое, как бывало раньше, не было.
С самого утра сайт проекта немного лег, было непонятно, это DDoS-атака или блокировка. Что произошло?
Сегодня самый приятный день работы нашего системного администратора, потому что сайт лег из-за того, что все пришли прочитать это расследование, мы просто оказались не готовы к такому наплыву читателей. Мы очень благодарны и сейчас стараемся удержать сайт на плаву, потому что у нас такого раньше не было.
Корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук беседовала с издателем издания «Проект» Полиной Махольд. Илья Трабер, петербургский бизнесмен, которого издание «Проект» называло другом Владимира Путина и фигурантом дела русской мафии. А вот как отношения Путина и Трабера описал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мне известно, что президент тоже знает такую фамилию, потому что действительно президент работал в Санкт-Петербурге, и этот товарищ тоже определенную роль играл в экономической жизни и так далее. Поэтому, да, президент сам говорил о том, что он знает эту фамилию, но мне неизвестно о том, что у них какие-то были отношения близкие, дружественные или какие-то деловые.
Говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Время свободы. Мы уже рассказывали, как на фоне рекордного числа смертей от коронавируса в Петербурге был проведен фестиваль выпускников «Алые паруса» с участием десятков тысяч человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов настаивает, что организация столь массового мероприятия в условиях пандемии закон не нарушает. При этом во время «Алых парусов» были задержаны две девушки-активистки, которые вышли с одиночными пикетами в защиту политзаключенных. О двойных стандартах при привлечении к ответственности за нарушение санитарных норм Игорь Севрюгин беседует с адвокатом Владимиром Ворониным, защитником обвиняемых по так называемому санитарному делу, возбужденному после акции в поддержку Алексея Навального в январе.
Владимир, вот когда Любовь Соболь, Олега Навального, Анастасию Васильеву, да и многих других обвиняют в нарушении санитарных норм во время эпидемии, какие аргументы вообще приводились тогда в судах?
Ну, аргументы, собственно, те же самые, что люди не соблюдали социальную дистанцию 1.5 метра, что они не использовали маски и перчатки, то есть не соблюдали те ограничения, которые установлены в городе Москве.
Владимир, ну вот руководствуясь тем, что вы слышали в судах по санитарному делу, алые паруса в Петербурге попадают под эту статью?
То, что я вот сейчас видел в кадрах, где было абсолютно очевидно, что маску носит там только один из 20 там, или 30 человек, и все они стоят вместе, там вместе прыгают и танцуют, я не говорю, что это плохо. Но как бы сам по себе факт, для меня совершенно очевидно, что там не соблюдались все вот эти вот нормы. Поэтому по-хорошему все организаторы, все те лица, кто призывал людей приходить на эти алые паруса, или те, кто выдавал билеты, они все обязаны быть привлечены к уголовной ответственности.
То есть, с точки зрения закона, акции протеста, как массовые мероприятия, ничем не отличаются от рок-фестиваля или выпускного на несколько десятков тысяч человек?
Совершенно ничем не отличаются. Важен один простой факт. Создало ли это угрозу? Опять же, по тем кадрам, которые я только что видел, очевидно, что угроза была создана, потому что люди стояли очень близко друг к другу без средств защиты. Все. В принципе, для организаторов это оконченный состав преступлений.
Знаете, тут губернатор Беглов сказал, я сейчас процитирую, мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним, рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Никого приходить не заставляли. Ну вот еще раз подчеркну, что так сказал губернатор Беглов, губернатор Петербурга. Почему не отменили тогда алые паруса в суде? По санитарному делу вы такие же аргументы приводили, ну вот как Беглов говорит, какая была реакция?
У нас пока что еще не было никаких судов, но как бы нам-то вменяют в вину то, что приглашали туда всех. Но я так понимаю, что Беглов тоже не говорил о том, что приходите все, кроме зараженных коронавирусом. А если он так не говорил, то значит он приглашал всех. Понятно, что да, каждый принимает для себя решение сам, но... А можем ли мы гарантировать, что там не присутствовал какой-то человек, который знал, что он болен коронавирусом, но, тем не менее, для него поход на этот фестиваль был гораздо важнее, чем соблюдение режима самоизоляции? На мой взгляд, нет. Поэтому еще раз говорю, любой организатор, любой человек, кто призывал переходить на алые паруса, естественно, таким образом создал угрозу для распространения коронавируса. Поэтому по аналогии, я не говорю, что здесь надо как бы быть таким кровожадным человеком, но по аналогии с так называемым санитарным делом, конечно, все организаторы должны быть привлечены к ответственности, должен быть рассмотрен вопрос о помещении их там под домашний арест или избрании иной меры пресечения. Поэтому, разумеется, уголовное дело должно быть возбуждено.
Ну и, соответственно, если такого уголовного дела по отношению там, к алым парусам или еще иным каким-то фестивалям нет, то и, соответственно, никакого санитарного дела быть не должно. Правильно я понимаю логику?
Ну, конечно, иначе у нас получается абсолютная избирательность правосудия. Ну, собственно, как оно и есть. То есть призывать на митинги нельзя, а призывать на алые паруса можно. Хотя, ну, то есть у нас же уголовный закон не разделяет там это мероприятие там согласованное или не согласованное. Для уголовного закона важно, создалась ли угроза на распространение вируса или не создалась. Поэтому, а неважно, какое это, потому что это не так, что на согласованном мероприятии коронавирус не распространяется, а на согласованном там не распространяется. Поэтому, как бы, здесь важен факт, а факт, на мой взгляд, один и тот же.
Владимир, вы как адвокат понимаете, как вообще в период нового всплеска эпидемии будет использован закон о санитарных нормах? Кого он может коснуться?
Я думаю, что, как и раньше, он будет касаться тех для властей, кого он должен коснуться. Вот и все. То есть, так как организаторы алых парусов – это как бы лояльные люди к власти, значит, естественно, в отношении них ничего не будет. Так как призывали на митинг как бы нелояльные люди власти, естественно, в отношении них возбуждено уголовное дело. Это, как всегда, точечность и избирательность применения того или иного закона.
Игорь Севрюгин беседовал с адвокатом Владимиром Ворониным. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Мы совершили за последние 30 лет невероятный переход. 500 человек, 1000 стали владельцами вот этого всего колоссального наследия, сейчас миллиардеры.
Как состояние российской экономики зависит от качества политических и экономических элит в стране. Но об этом чуть позже, а сейчас о требовании правительства Чехии к России компенсировать ущерб, нанесенный взрывами на военных складах в чешском селении Врбетице в 2014 году. Тогда погибли двое граждан Чехии. Размер запрошенной компенсации – 25 миллионов евро. О причастности российских спецслужб к взрывам 2014 года чешские власти официально заявили 17 апреля. Мой собеседник – пражский политический обозреватель Ондра Соукуп. Ондра, понятно ли, кто и как определял размер компенсации, которую Чехия потребовала от России за взрывы в Бетице?
Насколько я понимаю, сумма ущерба была, в общем-то, посчитана еще тогда, в 2014-2015 году. Соответственно, она была выставлена, хотя, конечно же, были оценки, которые были еще существенно выше.
Этим занимались правительственные органы, правильно ли я понимаю?
Это в ходе расследования, естественно, было тогда возбуждено уголовное дело, и страховые компании оценивали риски, и вообще как исследователи должны были к суду, потому что тогда состоялся еще и суд в то время. Считалось, что, наверное, виноваты владельцы склада, что они как-то неосторожно обращались с этими боеприпасами, но они были освобождены, то есть их вина была не доказана, но в это время уже была и оценка ущерба.
Ну, довольно очевидно, что для России выплатить подобную компенсацию – это официально признать свою вину во взрывах в Рбетице. Очевидно, что Москва этого не сделает. А получается, что это символический шаг, символическое заявление.
Я бы сказал, что это прежде всего предвыборное заявление, потому что в октябре у нас парламентские выборы. Но, с другой стороны, конечно же, это и какой-то там символический политический шаг. Естественно, правительство не могло не сделать такой шаг, потому что иначе, естественно, оппозиция бы их обвинила в том, что они как бы не пытаются получить компенсацию и так далее, вообще как бы предают интересы Чехии. Так что, с одной стороны, понятно, что это нельзя не сделать, а с другой стороны, это все тоже понимают, что никакой компенсации, ну, по крайней мере, в каком-то там обозримом будущем Чехия не получит.
Такой шаг, он прибавляет популярности нынешнему правительству? Ведь известно, что президент Чехии Земан не раз высказывал сомнения вот в этой версии о причастности России. В общем-то, насколько я понимаю, довольно велика доля в чешском обществе тех, кто хочет установления более тесных и теплых отношений с Россией, несмотря на все вот эти произошедшие конфликты и инциденты.
Ну, мне кажется, что прежде всего для правительства шаг, чтобы не то чтобы получить какие-то политические очки, а чтобы их не потерять. Потому что, естественно, оппозиция бы за это критиковала, несмотря на все как бы настроения в чешском обществе и на то, чтобы что не говорит чешский президент. И он сам, в общем-то, не ставит под сомнение то, что на месте были пресловутые агенты ГРУ. Он говорил о том, что вот его бы очень интересовало, что же они там все-таки делали, и призывает расследовать как можно более тщательно вот этот весь случай. Так что сказать, что он как-то совсем ставит под сомнение правительственную версию, тоже было бы не совсем правильно.
Требование Чехии к России компенсировать ущерб за взрывы на военных складах в чешском селении Врбетице в 2014 году мы обсуждали с пражским политическим обозревателем Ондрой Соукупом. Вы слушаете «Время свободы». Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза «Восточное партнерство». МИД Беларуси заявил, что Минск не может выполнять свои обязательства по соглашению об участии в партнерстве в условиях действия новых санкций ЕС. Режим Александра Лукашенко отозвал своего представителя в Евросоюзе и предложил представителю ЕС покинуть Беларусь. Кроме того, деятелям Евросоюза, которые выступали за введение ограничительных мер в отношении Минска, запрещен въезд в Беларусь. Так называемые контрсанкции Минска я попросил прокомментировать обозревателя Белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дракохруста. Юрий, ну, конечно, когда вводятся санкции, обычно принимаются какие-то ответные меры, вводятся какие-то контрсанкции. А в данном случае речь идет о выходе Беларуси из восточного партнерства с ЕС. По кому бьет этот шаг, на ваш взгляд?
Ну, есть маленькая тонкость. Это не выход, это приостановление членства. То есть, как бы отходные пути Минск, в общем-то, себе сохраняет в надежде на то, что в какой-то, может быть, далекой перспективе это переиграется. А что касается смысла этого шага, то я думаю, что прикинули, что какие-то экономические санкции, контрсанкции вводить в отношении Евросоюза, ну, это вряд ли будет очень эффективно. В общем-то, даже российские контрсанкции, скажем, продовольственные, не сказать, что они уж слишком большой эффект имели, ну, а 10-миллионная Беларусь особо ничего сделать Евросоюзу не может. А вот такой геополитический демарш, ну, с точки зрения белорусских властей, видимо, это имеет смысл. Они полагают, что для Европы, для Европейского Союза эта программа, ну, была как бы механизмом распространения мягкой власти Евросоюза на вот постсоветское пространство, какой-то путь альтернативы для вот этих стран от тесной связи с Россией. Ну, вот мы вам показали, мол, что эта ваша игра теперь не будет реализовываться. Другое дело, что Беларусь никогда не была, что называется, ударницей, отличницей этой программы. В отличие, скажем, от Грузии, Украины, Молдовы, которые полностью использовали возможности этой программы, они заключили договоры об ассоциации, получили безвиз, но Беларусь никогда не спешила, что называется, в этом. И поэтому, в общем, если говорить о фактических последствиях, то они невелики. Ну да, это символический такой жест. И кроме того, я думаю, что это жест в сторону Москвы, такой к Никсону. Потому что с самого начала этого проекта, с 2009 года, в общем-то, Кремль, Москва воспринимала это как троянского коня Евросоюза, Запада, который распространяет свое влияние на заднем дворе России. И в том числе и то, что Беларусь была членом этого проекта, ну, в общем, это вызывало некое раздражение. Ну, вот теперь, вот видите, мы, так сказать, как бы с открытой душой уже только к вам. Насколько это доставит радость Москве, не знаю, возможно, небольшую. Как помните, это старый анекдот, как Сталину показали новую машину, которую создали советские конструкторы, и он спросил, как машина называется. Победа, товарищ Сталин, победа, но небольшая.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Время свободы. В последнее время в России наблюдается резкий рост цен как на продукты питания, так и на стройматериалы, в то время как зарплаты практически не растут. О том, что происходит с российской экономикой на фоне третьей волны коронавируса, с экономистом Дмитрием Прокофьевым побеседовала петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Год назад Россия уже фактически пережила локдаун, хотя он и назывался нерабочими днями. Над коронавирусом была объявлена победа, и вот сейчас в стране поднялась третья волна пандемии. Как вы считаете, Дмитрий, почему правительство не помогает людям, малому бизнесу?
Они поддерживают предпринимателей, которые им нужны. Наша экономика трехконтурная. На верхнем этаже олигархические корпорации, те, кто заточен на получение экспортной выручки и на освоение бюджетных заказов. Это вот какие-то большие проекты, это ракеты, это военно-промышленный комплекс. Эта экономика совершенно самодостаточная. Там все хорошо. И государство этот сектор в первую очередь поддерживает. Есть второй уровень экономики. Это такие региональные фавориты. В каждом регионе есть свое предприятие, которое замкнуто на этот регион в первую очередь. Все остальное, что сюда не попадает, это все потребительская экономика, которая, в общем-то, приносит одни проблемы. Она съедает вот эту валютную выручку.
Скажите, вообще, почему сейчас не растут зарплаты? Это такая политика.
Это принципиальное решение. Не хотят повышать. Представьте себе, приедет Илон Маск сюда, и он где-то будет открывать завод Тесла. Рабочее место на Тесле стоит $1 миллион. Этим людям, допустим, Илон Маск скажет, что он будет платить высокую зарплату. Сразу же вокруг Теслы выстроятся бары, магазины, все девушки будут там жить с рабочими этого завода. Люди будут довольны.
Ну и хорошо тогда.
Нет, потому что это сразу поднимет среднюю зарплату по региону. А к чему у нас привязаны все выплаты бюджетникам? И губернатор скажет, как же, придется из бюджета деньги, а в бюджете денег нет. И, допустим, если у людей вырастет эта зарплата, то на что они будут ее тратить? На потребительский импорт, то есть на валютную выручку. Решение о том, что у вас будут высокие зарплаты в стране, это сложнейшее политическое решение. Почему очень многие страны нормально развиваются, потом вдруг они доходят вот до этого среднего уровня, и все, хоть ты тресни, не растет, как что-то заколдованное.
А почему рост останавливается?
А потому что, проскочить из этой среднедушевой ВВП, снижается доля собственности, доля активов, которые находятся в распоряжении элит. Элитам невероятно трудно принять это решение.
Ну, им же все равно хорошо.
Но одно дело вам хорошо, как сейчас, когда, по последним оценкам, 500 человек контролируют 40% финансов в стране.
Это у нас?
Да. Сейчас пока 60 против 40, а будет 70 против 30, 80 против 20, 90 против 10. У вас по-прежнему будет много денег, но на той половине больше, и люди уже не будут так от вас зависеть. Причем обратите внимание, ведь сырьевая экономика – это совсем не значит плохая экономика. Есть страны, поставщики сырья. Это Австралия, это Новая Зеландия, это Канада, Норвегия. Сырьевые абсолютно страны. Прекрасно живут и не парятся ничем.
Почему мы плохо живем?
Потому что сырьевая модель, она гораздо сложнее, чем кажется. Если у вас есть сырьевая модель, вам нужно иметь очень мощные механизмы перераспределения сырьевой ренты в пользу людей.
То есть это дело в качестве элит?
Дело в качестве элит. И не случайно, очень интересно, в прошлом году университет Сент-Галлена опубликовал исследование о качестве элит. Показатель качества российской элиты оказался таким же, как у Ботсваны. А на самом деле в Ботсване там все хорошо. Это мононациональная страна. И вот племя бичуанов, которое, собственно, Ботсвана и есть, в рамках своего племени прекрасно договорились о том, как они используют эту экспортную ренту.
Почему у российского племени так не получается?
Значит, не такое единое племя. Значит, внутри существуют серьезные разногласия. И элиты смотрят с ужасом на это общество. Как же это отнять и поделить? Главная фраза, которую все запоминают вот из бега. Кто такой вот там Парамон? Он купец, он предприниматель. Что ему говорит генерал Чернота? Я бы записался к большевикам, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы и выписался бы обратно. Они же тоже так думают, что вот в любой момент люди, которые рядом с ними стоят, они запишутся к большевикам, расстрелять и выписаться обратно. Нет гарантии. Посмотрите, мы совершили за последние 30 лет невероятный переход. 500 человек, 1000 стали владельцами вот этого всего колоссального наследия, они сейчас миллиардеры. И они до сих пор не могут объяснить сами себе, откуда у них признать честно это состояние. Если раньше общественный договор держался на позиции такой, что ладно, у нас будут сталепрокатные заводы, горнообогатительные комбинаты, трубопроводы, а у вас будут полные магазины там, и квартиры. Но эта сделка через 30 лет исчерпана. Нужна новая какая-то сделка, потому что уже магазины, новое поколение никого не воодушевляют. Люди хотят жить как люди, пользоваться тем, что есть, а почему нет?
Дмитрий Прокофьев считает тормозом на пути развития российской экономики отсутствие механизма попадания в элиту новых людей, невозможность для нового поколения пробиться к власти. По мнению экономиста, для самой элиты в этом кроются большие риски. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».